Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В студии радио «Орфей» Михаил Казинник.
Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот мы и пришли к кульминации развития скрипки на протяжении XVIII и XIX века. Человек, о котором я сегодня буду рассказывать и чью музыку мы будем слушать, на смертном одре, когда рядом с ним был Николай Григорьевич Рубинштейн и Леопольд Семенович Ауэр, сказал им: «Венецианский карнавал умирает вместе со мной». Что это значит? «Венецианский карнавал» — это знаменитая пьеса Паганини, романтика, великого романтика, оказавшего воздействие на развитие скрипки до сегодняшнего дня. И «Венецианский карнавал» — это знаменитая тема с вариациями, в которой Паганини сочетал невероятную красоту мелодики, итальянскость мелодики, народность мелодики, венецианскость мелодики с колоссальнейшими техническими возможностями скрипки, с невероятным обаянием, с огромным количеством способов игры на скрипке, или, как говорят скрипачи, штрихов. Так вот, «Венецианский карнавал» Паганини, который символизировал собой ту самую эпоху скрипичного романтизма, умирает вместе со мной, сказал Генрик Винявский. Он после Витана следующая личность и практически завершающая все романтическое развитие скрипки. После Витана он еще и тот, кто приехал в Россию для того, чтобы преподавать в Петербургской консерватории. И он практически, как и Витан, дедушка и прадедушка всех крупнейших и некрупнейших современных скрипачей. Потому что у Винявского учился Ауэр, а школа Ауэра – это и есть школа, давшая миру огромное количество гениальных скрипачей, в том числе вершина. Это Яша Хейфец и Мирон Полякин. Так вот, вся вот эта русская скрипка идет от бельгийца Витана и поляка Винявского. Практически, когда была открыта Петербургская консерватория, то туда были приглашены самые выдающиеся музыканты. Витан из прошлого поколения, он не дожил до консерватории. Он преподавал совершенно в других условиях, но он заложил основы профессиональной скрипки в России. А Винявский – это уже настоящий, стопроцентный профессор Петербургской консерватории. Но самое главное, что сделал Винявский для мира, для России он, собственно, создал то, что мы понимаем под русской скрипкой, а для мира он практически довел скрипку до абсолютного романтического совершенства. Сейчас я даже не буду говорить дальше, пока вы не услышите вторую часть или романс его второго скрипичного концерта. Вы знаете, мой педагог когда-то еще в музыкальном училище, Мордовыч Бадштейн, говорил мне, что с его точки зрения романс из второго концерта Винявского – это одна из абсолютных вершин мелодизма. Я могу добавить – и вершин романтизма. Если меня кто-нибудь спросит, как звучит настоящая романтическая музыка, то прежде чем заговорить на эту тему, я или сыграю, или поставлю запись романса из второго скрипичного концерта Винявского. Послушайте, какой человек приехал в Россию, какой человек повлиял на европейскую и мировую скрипку, кто был последним романтиком. И я должен вам сказать, что среди скрипачей, которых мы слушали, музыку которых мы слушали в течение последних передач и последних двух веков развития музыки, Винявский, конечно, мелодическая и композиторская вершина. Чувствуется, что он очень много взял от бельгийца Витана, но он внес в музыку еще и польский, славянский колорит. И вот это сочетание европейского, с другой стороны, классицизма, потому что он был воспитан, как и всякий человек того времени, он родился в 1835 году, то есть практически всего лишь через 8 лет после смерти Бетховена, и умер в 1880 году, то есть вот-вот начинается уже новая эпоха, новый век музыки, скоро появятся великие симфонисты Малер и Брукнер, завершил свой творческий путь Рихард Вагнер, и приближается 20 век с его Стравинским и Шостаковичем, Прокофьевым и Пуленком. Так вот, Винявский – это последний из магикан, это последний романтик 19 века и последний романтик-классик 19 века, и твердо вам скажу, один из лучших композиторов Европы. Слушайте. что такое романтизм. О, сколько мы говорили об этом в разных программах, как он появился. Мы даже говорили о том, что романтизм – это реакция сердца на поражение человеческого разума, потому что до романтиков классики, как бы ни было им трудно, никогда не писали в музыке своих дневников, потому что музыка обращалась к свету, к разуму, к логике, к структуре, к балансу, и Гайдн, и Моцарт, и Бетховен, а до них и композиторы барокко, по сути, говорили об одном и том же, о гармонии, о соразмерности, о красоте. Слом произошел во времена Франца Шуберта, когда одиночество, когда сказка, когда фантазия, когда вымысел – это единственное, что может защитить, спасти. О, я возьму тебя с собою и унесу тебя туда, где, кажется, земля звездою, землею, кажется, звезда, и, онемев от удивления, ты узришь новые миры, невероятное видение, создание моей игры. Вот это вот создание игры, вот эта фантазия, это и есть романтизм. Еще романтизм – это страсть. Огромная, грандиозная, вот уж чего-чего страсти у Невского хватало. Сейчас вы услышите финал этого же концерта. Взрыв, буря, движение, любовь, красота, фантазия, скрипка чисто паганиниевская, эмоциональная, возбужденная, взбудораженная, темпераментная, безумная, безграничная. Это и есть романтизм. Это и есть Невский, как вершина скрипичного романтизма, как человек невиданной страсти. Но вот что интересно. В первой половине жизни Невский находился под воздействием только одного композитора. Для него был кумиром и всем идеалом только Никола Паганини. Но когда Невский приехал в Москву, то он принес не только пользу России как педагог, но Россия принесла ему невероятную пользу как личности, потому что он познакомился с братьями Рубинштейнами, он познакомился с Адоевским, он познакомился с выдающимися русскими людьми, которые в это время увлекались и говорили о великих классиках, которые были необычайно интеллектуальны. И Невский услышал их, он был их другом, и влияние на его творчество было огромное. Когда Невский играл на скрипке, это была легкость, изящество, элегантность. Это уже был не паганиевский инструментализм. Но когда Невский стал играть в квартетах, когда благодаря русским музыкантам он увлекся Мендельсоном, увлекся Шуманом, он стал играть бесконечное количество произведений великого Мендельсона, и когда он списал вот этот вот второй концерт, то, безусловно, основой впечатлений был концерт Мендельсона. Родина Невского – город Люблин в Польше. Его отец был врачом, образованный, музыкальный. Мать – прекрасная пианистка. Начал учиться, как и всякий нормальный ребенок в шестилетнем возрасте. Очень быстрые успехи, но об этом мы еще поговорим. А сейчас именно романтизм. Безумный, безостановочный, предельный, темпераментный. Иногда легкомысленный, очень эффектный. Слушайте. Thank you. 12 февраля 1848 года, когда Генрику было 13 лет, а его брату еще меньше, это будущий виртуознейший пианист, то их мама, замечательная пианистка, после концерта в Париже забрала их, и они уехали в Россию. Концерт в Петербурге состоялся 31 марта. Петербург был потрясен. Это триумф. Поэтому следующий концерт состоялся 18 апреля, потом 4 мая, потом 16 мая. Каждый раз это было безумие, это было потрясение. Ребенку 13 лет, там его услышал сам Вьетан, великий Вьетан, и сказал, что в его возрасте невозможно играть с таким страстным чувством, а тем более с таким пониманием и столь глубоко продуманным планом. Ребенок несомненный гений, механическая часть его игры будет развиваться. Но и сейчас он играет так, говорит Вьетан, как никто из нас не играл в его возрасте. А дальше очень много интересных эпизодов, не хватит никаких программ, но один из них я вам расскажу. По дороге в Финляндию, в Ревель, в Ригу, в Варшаву, они остановились в Дрездене. В Дрездене для того, чтобы встретить великого польского скрипача Кароля Ліпінського, друга Паганини. Собственно, ему посвящен первый скрипичный концерт Паганини, именно Ліпінському. Это был двойник Паганини, такой же темпераментный, невероятный, технически совершенный. Кстати, у них у обоих были скрипки Гварнери дель Джезу. Паганини называл свою скрипку пушкой. И точно такая же пушка вторая, и больше таких скрипок в мире нет, принадлежала Ліпінському. Недавно мне привезли эту скрипку перед аукционом на Сотсби. Мне привезли и оставили ее на целый день. Вы догадываетесь, что я ничего другого не делал, кроме как только играл на пушке Кароля Ліпінського. Это было что-то невероятное. Это нельзя передать, нельзя представить и нельзя объяснить. После этого нужно опять выигрываться в свою собственную скрипку, очень хорошую, любимую, но после Гварнери дель Джезу очень трудно. Так вот, когда Винявский, мальчишечка, вместе со своим младшим братом играли для Генрика Липинского, Липинский был под таким впечатлением, что он предложил сыграть квартет Моцарта всем вместе.
Но как всем вместе?
А у нас же только вас двое скрипачей, а мы пианисты, говорит мама. И вот еще мой сын Юлик или Юзык.
Ну, что ж, ничего страшного, говорит Карл Липинский. Мы с Генриком сыграем две скрипки, а вы сыграете зальт и за виолончель на рояле.
Представляете себе квартет? А вообще я бы много дал за то, чтобы услыхать, как мама с Юликом играет на рояле, а великий Липинский с маленьким, будущим великим Винявским играют на двух скрипках квартет Моцарта. Прошло некоторое время, и профессор сказал: «Слушай, подожди, ты вот играл сейчас вторую скрипку в Моцарте, а мне очень хочется послушать, как ты сыграешь первую скрипку». Он передал скрипку, ноты первой скрипки, и ребенок, 13-летний, стал играть так, как будто он всю жизнь играл этот концерт. Ну, вообще, конечно, Винявский — это одареннейший сверхмеры гений. И сейчас вы услышите одно очень яркое произведение Винявского. Очень-очень яркое. Это будет «Полонеза бриллианте». Но это одно из самых знаковых произведений Винявского. Слушайте, романтик, красавец, чудо, скрипка какая. Все поет, все звучит, все остроумно, ярко, концерта. Все женщины сходят с ума, даже мужчины не выдерживают. Они потрясены. Слушайте.
Thank you.
Такая темпераментная, яркая, немножко хулиганская музыка. И ведь после всех драматических, глубоких, трагических композиторов с трагической судьбой, Винявский с его легкостью, с его эмоциональностью, с его впечатлительностью, с его дон-жуанством, с его играми в Висбадене, ну, об этом я расскажу в следующий раз, это история, которая показывает, что эти гениальные люди, перед которыми мы преклоняемся, были еще и веселыми хулиганскими мальчишками и очень своеобразными людьми. До встречи через неделю.
Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.